Я помню ту зиму, февраль, вертикальный дым над бараками. Когда лагерь засыпает, становится очень тихо. Лишь иногда волкодав на блокпосту приподнимает голову, звякнув цепью. Мы втроем на КПП. Фидель греет руки около печной заслонки, козырек его фуражки сломан. Он напоминает птичий клюв. Рядом сидит женщина в темных от растаявшего снега бурках. «Фамилия наша Купцовы», — говорит она, развязывая платок. «Свидание не положено». «Так я же издалека». «Не положено», — твердит Фидель. «Мальчики». Фидель молчит, затем наклоняется к женщине и что-то шепчет. Он что-то говорит ей, наглея и стыдясь. Вводит Купцова. Он идет по блатному, как в миру, сутулится и прячет кулаки в рукава. И снова у меня ощущение бури над его головой. Снова я вижу капитанский мостик. Зэк останавливается в проходном коридоре. Заглядывает на вахту, узнает и смотрит, смотрит. Не устает смотреть. Только пальцы его белеют на стальной решетке.
«Боря», — шепчет женщина, — «совсем зеленый».
«Как огурчик», — усмехается тот. «Свидание не положено», — говорит Фидель.
«Они предложили...»
— женщина с тоской глядит на мужа. «Они предложили... мне срамно повторить».
«Найду».
«Тихо». «Одному себе, — говорит Купцов, — найду я вас, ребята, а уж получать буду не скощу». «Баклань! — угрожающе произносит Фидель. — В изоляторе клеток навалом!» И потом, обращаясь к дежурному надзирателю, — «Увести!» Женщина вскрикивает, плачет. Купцов стоит, прижавшись к решетке щекой. — «Соглашайся, Тамара!» — неожиданно и внятно говорит он. — «Соглашайся! Соглашайся, чего предложили начальники!» Надзиратель берет его за локоть. — «Соглашайся, Томка!» — говорит он. Надзиратель тащит его, почти срывая робу. Видны худые мощные ключицы и синий орел на груди. — «Соглашайся!» — все еще просит и умоляет Купцов. И я распахиваю дверь. Выхожу на дорогу. Меня ослепляет фарами громыхающий лесовоз. В наступившей сразу же кромешной тьме дорога едва различима. Я оступаюсь, падаю в снег. Вижу небо белое от звезд. Вижу дрожащие огни над лесобиржей. Все расплывается. Ускользает. Я вспоминаю море. Дюны, обесцвеченный песок и девушку, которая всегда была права, и то, как мы сидели рядом на днище перевернутой лодки, и то, как я поймал окунька, бросил его в море, а потом уверял девушку, что рыбка крикнула «Мерси». Потом я уже не чувствовал холода и догадался, что замерзаю. Тогда я встал и пошел. Хотя знал, что буду еще не раз оступаться и падать. Через несколько минут я ощутил запах сырых березовых дров, увидел белый дым над вахтой. Стекла КПП роняли дрожащие желтые блики на отполированную тягачами лежневку. Когда я зашел, Фидель, морщась от пламени, выгребал угли. Инструктор, вернувшись с обхода, пил чай. Женщины не было. «Такая бикса эта Нюрка», — говорил Фидель. «Придешь, водяра, холодец, сплошное мамбо итальяно. Кернешь, закусишь, и понеслась душа в рай. А главное, душевно, типа, Ваня, не желаешь ли рассолу?» «Нельзя ли договориться?» — хмуро спросил инструктор. чтобы она мне выстирала портянки. И опять наступила весна. Последний черный снег унес особенное зимнее тепло. По размытым лежневкам медленно тянулись дни. Этот месяц Купцов просидел в изоляторе. Он дошел. Под распахнутой телогрейкой выделялись ключицы. Зэк вел себя тихо, лишь однажды бросился на Фиделя. Мы их с трудом растащили. Я не удивился. Волк ненавидит собак и людей, но все-таки больше собак. Трижды я отпускал его в зону. Трижды у нарядчика появлялась короткая запись «Отказ». Начальник конвоя в зеленом плаще осветил фонариком список. «Лесоповал! На выход!» — скомандовал он. Мы приняли бригаду у ворот жилой зоны. Пахапиль, сдерживая Гаруна, ушел вперед. Я, выдержав дистанцию, оказался сзади. Поселок Чебью встретил нас лаем собак, запахом мокрых бревен, хмурым равнодушием обитателей. Вдоль захламленных двориков мы направились к больнице. Повернули к реке, свободной ото льда, неожиданно чистой и блестящей. Прошли грубо сколоченными мостками. Пересекли железнодорожную линию с бесцветной травой между шпал. Миновали огромные цистерны, водокачку и помпезное здание железнодорожного сортира. И уж затем вышли на грязную от дождей лежневку.
«В детстве я любил по грязи шлепать», — сказал мне Фидель.
«А ты?»
«Сколько я галош в дерьме оставил, это страшно подумать!»
Около лесоповала мы встретили караульную группу. Часовые были в полушубках. В руках они несли телефонные аппараты и подсумки с магазинами. Пахапиль остановил зэков, тронул козырек и начал докладывать. «Отставить!» — прервал его начальник караула Шумейк. «Громадный и рябой, он выглядит сонным, даже когда бегает за пивом. Яркую индивидуальность сержанта Шумейка можно оценить лишь в ходе чрезвычайных происшествий. Все, за исключением ЧП, ему давно наскучило». Шумейка пересчитал заключенных. Тасуя их личные карточки, направил в предзонник одну шеренгу за другой и, наконец, махнул часовым. Мы зашли на КПП. Фидель кинул оружие в пирамиду и лег на топчан. Я осмотрел сигнализацию и начал растапливать печь. Пахапиль достал из сейфа рацию. Вытащил гибкую, как удилище, металлическую антенну и потом огласил небесные сферы таинственными заклинаниями. «Алло, Роза! Алло, Роза! Я пион! Я пион! Сигнализация в порядке! Запретка распахана! Урки работают! Вас не слышу! Вас не слышу! Вас не слышу!» Я зашел в производственный сектор, направился к инструменталке. Возле бочки с горючим темнела унылая длинная очередь. Кто-то закурил, но сразу бросил папиросу. Карманник чал и, увидев меня, нарочито громко запел. — Набану, набану, эх да набаночки, чемоданчик грабану и спасибо ночки. Со мной заговаривали, я отвечал. Затем, нагибаясь, вышел через лес к поляне. Там возле огня сидел на корточках человек. — Не работаешь, бес?
— Воздерживаюсь. Привет, начальник.
— Значит, в отказе.
— Без изменений.
— Будешь работать.
— Закон не позволяет.
— 2 недели ШИЗО.
— Начальник.
— Будешь работать?
— Начальник.
— Шофером. Возчиком, сучкорубом. Я подошел и разбросал костер. Будешь работать?
— Да, — сказал он. — Пойдем. — Сучкорубом или возчиком?
— Да, пойдем. Иди вперед.
Он шел и придерживал ветки. Ступал в болото, не глядя.
Под вышкой около сваленного дерева курили заключенные. Я сказал нарядчику: «Топор!» Нарядчик усмехнулся. «Топор!» — крикнул я. Нарядчик подал Купцову топор. «К летяге в бригаду пойдешь?»
«Да».
Пальцы его неумело сжимали конец топорища. Кисть выглядела изящно на темном залоснившемся древке. Как я хотел, чтобы он замахнулся! Я бы скинул клифт, я бы скинул 20 веков цивилизации, я бы припомнил все, чему меня учили на Ропче, я бы вырвал топор и, не давая ему опомниться... — Ну, — приказал я, стоя в двух шагах, ощущая каждую травинку под сапогами. — Ну, — говорю. Купцов шагнул в сторону. Затем медленно встал на колени около пня, положил левую руку на желтый, шершавый, мерцающий срез, затем взмахнул топором и опустил его до последнего стука. — Наконец, — сказал он, истекая кровью, — вот теперь хорошо. — Чего стоишь, гондон? — обратился ко мне подбежавший нарядчик. — Ты в дамках! Зови лепилу!